Добрый день. Это канал «Дилетант», на который совершенно не вредно было бы и подписаться всем. И вот сейчас, в субботу, в программе «Агенты», я пока нет Алексея Алексеевича, ему не говорите, так, конечно. Я решил покрутить одну из лучших его швейных машинок, вот, пока его нет. И это программа «Агенты», причем, когда я узнал тему и немножко почитал про героя этого повествования, я вот уже говорил только что, что действительно в руках у меня был дуршлаг с огромными дырами во всей этой истории. Я сначала представлю, конечно, здесь Юрий Георгиевич Кабаладзе, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, Лев Кошляков у нас в гостях.
Здравствуйте.
Замечательно, здравствуйте.
Он у нас второй раз.
Второй раз
уже. Первый раз он был с Венедиктовым, так что для тебя это новый персонаж, но я его сейчас отрекомендую.
Ну хорошо, отрекомендуешь, хорошо. Отрекомендуй.
Рекомендую. Значит, Лев Сергеевич мой коллега, мы вместе работали, потом наши пути разошлись, он уехал в Австралию, там, где-то еще был в Швеции.
Норвегия.
Норвегия, пардон, я в Англии. А вот последние годы он занялся историей разведки, раскопал много всяких интересных фактов и деталей. Да. Дело, которое мы сегодня будем рассматривать, это вот такая типичная иллюстрация тезиса о том, что разведка – это королевство кривых зеркал. Вот. Ничего нету однозначного, и все
это... Я бы даже сказал, это, вот, знаете, такая кривозеркальная комната.
Да.
Вот такая, где непонятно, где живой человек, где его отражение,
да.
И где отражение кривое, а где, да, может быть,
и
прямое.
И кто с кем воевал.
И кто с кем, и что с кем. Вот потрясающе, конечно. Да. Давайте на...
Вот Лев Сергеевич сегодня нам вот давайте, да, раскроет всю эту...
Да, вот, это вот эту историю. Давайте как бы... назовем теперь и человека, и эту историю просто, о ком у нас пойдет речь.
Да, эта история достаточно известна, на Западе, наверное, больше даже, чем у нас. Действительно, вот «Королевство кривых зеркал» мы упоминаем уже, мы продолжаем как бы разговор тот, который был вот две недели назад, о противостоянии разведок в холодной войне. И это, наверное, один из таких достаточно острых эпизодов, в котором содержатся все вообще методы, формы разведывательной деятельности, начиная от проникновения, предательства, дезинформации и, конечно, любви, поскольку
всегда, любви разведка, как
психологический фактор,
любви,
он всегда присутствует очень часто в этих разведывательных операциях, и поэтому параллельно с Энглтоном мне хочется вспомнить фразу нашего друга великого Вильяма Шекспира: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».
Да.
Действительно, это история из таких. А речь идет о таком Артамонове-Шадрине, военном моряке. Николай Федорович Артамонов родился в 1926 году в Ленинграде, в такой, в общем-то, морской семье. Закончил с отличием училище Фрунзе, которое является основой такой кузницей морских кадров. И уже в 30 лет он командовал эсминцем на Балтике, что было, в общем-то, блестящей карьерой блестящего морского офицера. Он был женат, имел сына, жена красивая, красавица-модель. И, в общем-то, счастливая вроде бы жизнь. Но в 59 году судьба занесла его на Балтике в польский город Гдыня, где его эсминец стремительный, сообразительный стоял.
Вот как эсминец назывался? Потому что его в одних называют стремительным, в других сообразительным. Вот.
Ну, у меня
это
данные...
понятно, что не одной серии.
Доступа к архивам, к сожалению, ни у меня, ни у Юрия Георгиевича по этому делу нет, и мы пользуемся, в общем-то, такими и открытыми источниками в основном, и ссылками на иностранную прессу, иностранные источники. Поэтому в Гдыне он, ну, корабль стоит, вроде бы моряки ходят на берег.
Это визит был просто?
Нет, это был такой, наверное, ремонт какой-то на Гдыне, судостроительные заводы, и там не только сообразительный стоял, но и несколько других еще кораблей, они вот стояли на каком-то таком ремонте профилактическом, говорят, кто-то там говорит, что их готовили к продаже Индонезии, ну, в общем, он практически там стоял несколько недель, даже месяцев, и он там познакомился с очаровательной полькой, 21-летней студенткой, которую звали, конечно, Ева, как еще могут польскую женщину девушку называть.
Вот тут я знал одну немецкую женщину, которую звали Ева.
Ну, да. Вот.
А я знал библейскую женщину, которую звали Ева.
Ну, так Ева это, ты, Гора, во всем, так 20, это ты во всем виноват.
Да, 21 год, очаровательная студентка медицинского колледжа, учится на зубного врача. Ну и, в общем-то, наверное, у Николая Федоровича Артамонова, блестящего капитана, голова съезжает, он влюбляется безумно. В общем-то, понимает, что в общем, готов связать с этой женщиной свою судьбу. Они встречаются.
В Ленинграде у нее жена красавица, да? Модель, да.
Ну, такая, да, говорят, что слушайте, очень интересная женщина.
Правда,
да.
Что он был женат на дочери адмирала Горшкова?
Нет, нет, это неправда, да. Ее отец действительно был знаком каким-то образом с адмиралом Горшковым, но я думаю, что вряд ли это, так скажем, было совсем главным элементом
значит,
его блестящей карьеры.
Первое кривое зеркало, мы выпрямляемся.
Да, это придумано, да. Но связь какая-то с Горшковым, его семьи, она, видимо, присутствовала отсюда.
Ну, иначе он не стал в 30 лет командиром корабля военного.
Не веришь ты в честную карьеру?
Не верю, нет.
Ну, наверное, вот пока, тем не менее, он действительно с отличием кончил институт.
Расскажи нам подробности этой порочной связи.
Порочная связь, да.
Они, в общем, прекрасно проводили время.
Насколько она порочная, вообще-то? Дело не в этом, я не про то говорю.
Так, хорошо.
Я не про то. Я говорю сейчас... Мы уверены с вами в этой кривозеркальной комнате, мы уверены, что это не любимая так нами провокация или что-нибудь еще, подставленная эта Ева к Артамонову, или это просто такая история знакомства любви.
Ты слишком подозрительный человек.
Да, я очень в Польше, я думаю, что вряд ли там могли какие-то спецслужбы, понимаете, настолько активно действовать, чтобы подставить там польку. 21-летнюю молодую девчонку, девушку, и, в общем-то, нет, я думаю, что это такая естественная, искренняя связь и любовь. Они хорошо проводили время, на катере ездили на рыбалку, на какие-то там пляжи, и поэтому, конечно, они поняли, наверное, вместе, что будущего у них нету, карьере, если они соединят свою жизнь, то карьере Артамонова будет поставлен крест, и, ну, я думаю, что во многом она склонила к тому, что надо, в общем,
бежать.
И вот в июле 59 года Артамонов берет моторный катер, они часто на катере выходили в море, поэтому это не вызывает никакого, так скажем, подозрения, выходит в место, матросу приказывает рулить в сторону Швеции. Это где-то 150 километров, в общем-то, так преодолеть на таком катерке было не так просто. Но они достигают там прибрежного острова и находят шведскую какую-то полицию, сдаются. При этом Артамонов приказывает немедленно мотористу, этому матросу, вернуться назад. И несмотря на какие-то уговоры там шведской полиции, он их, в общем-то, пресекает и возвращает его назад.
Вполне возможно, что насчет того, что он угрожал ему оружием, это для того, чтобы матроса выгородить.
Это, в общем-то, алиби. То есть он поступил с ним благородно, да, достаточно. Ну, шведы, естественно, им такой добыча такая особенно не нужна, поэтому они немедленно передают его американцам. ЦРУ за него хватается, поскольку это, в общем-то, ну, такой уникальный случай получения достаточно высокого ранга морского офицера, который, наверное...
Капитан третьего ранга.
Да, он капитан третьего ранга, да. И, в общем-то, они в течение 2-3 месяцев его интенсивно очень брифингуют, выкачивают из него всю информацию, считают ее достаточно ценной, поскольку ну, они получают информацию о тактике, деятельности, перевооружении морского флота, о стратегии, поскольку он, в общем, уже старший офицер. И, ну, вполне считают, что он, в общем-то, истинный такой изменник, предатель и сотрудник, и они его передают в РУМО, разведывательное управление Министерства обороны, где он получает должность, какое-то содержание, ему с Евой предоставляют дом в пригороде Вашингтона, в Арлингтоне. И они, в общем-то, он работает вот, на РУМО и одновременно преподает в военно-морском колледже стратегию ВМФ СССР.
Что интересного мог рассказать Артамонов, такого жизненно важного для американцев?
Боевой корабль, он знает, он ну, боевой корабль военное училище,
не, он знает не новый военный корабль.
Да нет, он был достаточно современный.
Да, но серия вот все, что на С начинается тогда, вот серия, которая шла эсминцев. Что он еще... Вооружение его, в смысле оснащенность ракетами или что?
Ну, в это время не очень много, шла перевооружение как вот раз перевооружение, на ракеты, да, на ракетное оружие, перевооружение кораблей. Потом, ну, наверное, не так уж много информации по такой земли, что называется, о действительно тактике деятельности в боевой, по стратегии, наверное, по строительству флота, по людям каким-то, которые, видимо, интересовали американцев. Он действительно был ну, уникальным морским офицером, потому что перебежчиков из морского флота, военно-морского флота до этого вот после войны не было. И, конечно, это вызвало ну, такой скандал и в МФ, и в КГБ, наверное, которые упустили.
А это сразу стало понятно, что он перебежчик и что будет говорить?
Конечно, на катере
ну, да, и он...
Не, что он будет говорить, ну, мало ли там влюбился
нет, парень. Ну, видимо, было уже понятно, что он там в руках ЦРУ и какие-то, наверное, были данные, и он поэтому, в общем-то, уже через два месяца состоялся суд.
Мы обращались к шведам, что суды. Разъясните нам судьбу такого-то или нет?
Ну, вряд ли. Я думаю, что там тогда, наверное... Я не знаю, по крайней мере, уменьшили мере наказание к расстрелу, как изменника Родины.
Не предполагали, что он мог просто там где-то утонуть?
Да нет, ну матрос-то вернулся
матрос.
И рассказал, простите, как было все простите, на самом деле. И, в общем,
за непрофессионализм.
То, что он, да, добровольно сдался и, в общем-то...
Вам еще надо пройти долгий путь.
Да-да, ну
познания.
Я только учусь.
Наверное, вот как бы вот проходят какие-то годы, Артамонов там получает имя Шадрин, Николас Джордж Шадрин, как бы... Его, естественно, место пребывания держится в секрете. Но, тем не менее, какие-то, видимо, отголоски все-таки КГБ получает, где он, как, и, в общем-то, он не дает им покоя. Поэтому в 1966 году, то есть уже прошло 6-7 лет, в Вашингтон, в Америку направляется такой достаточно опытный контрразведчик, майор Игорь Качнов, во временную командировку на 3-4 месяца для того, чтобы... постараться, ну, выявить, где находится Шадрин, по возможности, может быть, даже установить с ним контакт и предложить ему возвращение в СССР. Поскольку, ну, наверное, все-таки верят, что это морской офицер какой-то и получил такое вот воспитание, и, может быть, можно его склонить к этому и потом сделать на этом большую такую пропагандистскую акцию о коварном ЦРУ, которая вот, значит, похитила там советского гражданина, держала его в плену. Ну, Качнов Игорь приезжает в Америку, там как-то, видимо, осваивается, он прикомандирован, видимо, к посольству, и понимает, что так просто Шадрина не найти. И поэтому каким-то вот образом, которое трудно объяснить, но тем не менее он поздно вечером звонит по домашнему телефону не кому-нибудь, а директору ЦРУ.
Вот это вот загадочная история.
Хелмсу.
Да.
Хемса можно? Телефон.
Да, Хемса ну, можно, да.
Я думаю, что телефон, наверное, каким-то образом там можно было найти по справочникам, по каким-то данным. Может быть, даже в Москве это уже определили.
Да, ну, домашний телефон, да. Он звонит ему домой.
Ну,
домой, да?
Да, он домой позвонил вечером, поздно.
Алло.
Да, представился, как бы тот ошарашен, конечно, но он называет имена сотрудников ЦРУ, с которыми он когда-то общался в командировке до этого. То есть показывает, что он действительно не сумасшедший, а, так скажем, профессиональный человек, и говорит, что он готов встретиться и предложить свои услуги ЦРУ. Ну, естественно, что Хелмс передает это дело Энглтону, нашему знаменитому.
Который возглавляет контрразведку.
Он возглавляет контрразведку ЦРУ.
Это очень известный человек, который... Друг Филби, который после ухода Филби, он помешался на советских шпионах и подозревал всех и всех
абсолютно. Да. Да.
Ну и Энглтон, конечно, хватается за него, поскольку он считает, что может быть это может быть источник, который поможет как раз выявить крота. Потом там был Насенко, которого они еще не верили, и ему хотелось, значит, получить информацию по этому любителю. Да. И он поэтому посылает своего сотрудника с ФБР. вместе с ВКонтакте для встречи с Качновым. При этом интересно, что вот американцы говорят, что он не сообщил об этом в советский отдел ЦРУ, то есть потому что он им не доверял. Это страной, они в нее невольно влюбляются. И как бы становится иногда, как говорит посол, иногда посол не представляет там нашу страну в той, а наоборот представляет
ту страну нашу.
Да. Ну, потому что невольно, ну да, вот ты проникаешься вот этими всеми проблемами, как бы понимаешь глубоко это вот народ. Это, в общем-то, поэтому, наверное, это тоже сыграло свою роль. Короче говоря, с Качновым встречаются, и он говорит, что я вот готов предоставить там информацию и сотрудничать, но вы мне должны помочь выполнить мое задание, найти Шадрина, значит, поскольку это, в общем-то, поможет мне в карьере, это расширит возможности нашего сотрудничества, и, ну, это, в общем, для меня будет
подспорье,
да. Ну, там долго думают, но потом решают, ну, почему бы нет. И с Шадрином встречаются и говорят ему, что вот тут сейчас КГБ, возможно, на тебя выйдет. И, в общем-то, ему не говорят, что это человек, который будет действовать под контролем полным ЦРУ. Ну, наверное, тебе надо будет вот согласиться, и мы будем вот использовать этот канал для получения информации через тебя и дезинформировать, там, дезинформацию какую-то направлять в Москву.
Какую-то достаточно замысловатую
затеяли
какой-то акробатический. Ну,
это такая, называется, оперативная игра.
Ну, игра такая, игра непростая.
Да, ну, в общем-то, вот это оперативная игра, которую американцы решили
использовать.
Качнова подводят к Шадрину, он ему приносит письма от его жены и предлагают, говорит, что, в общем-то, если ты будешь сотрудничать с нами и потом вернешься, то мы встретим тебя как, в общем, героя и отменят смертный приговор твоего сына. Определим морское училище, как, в общем-то, наверное, хотел бы. Ну и, наверное, вот жизнь будет наладиться.
Какие-то меры принимали против его семьи, кстати, вот это посулить, что морское училище, то есть они как-то уже достаточно...
Это уже после смерти Сталина были постные времена.
Нет, ну понятно, что
все-таки
с ними поддерживали какой-то контакт, потому что вот, так скажем, недаром взяли письма от жены, и, в общем, ее, конечно, держали под колпаком.
Ну, наверное, в училище бы не дали поступать.
Нет, ну, конечно, поэтому ему сказали, что это как один из таких стимулов для того, что сыну дадут возможность делать какую-то карьеру, если он вернется. Качнов, в общем-то, вот передает какую-то информацию по деятельности там контрразведки советской в отношении американцев. Он дает координаты на одного там источника, агента в ЦРУ, там, по фамилии Орлов, который был еще во время, после войны сразу завербован в Германии. Он был американским офицером, но уже, так скажем, потерявшим все возможности, так скажем, ну, сдали его, так скажем, на растерзание. Хотя ему, по-моему, ничего и так и не сделали американцы, поскольку он уже был вне какой-то. Но, тем не менее, вот Качнов сказал, что это тот самый агент Саша, которого разыскивал Энглтон безуспешно вот, в течение последних там, 10 лет. Продолжается вот эта встреча, и Америка довольно долго, и вот поток дезинформации уже как бы исчерпан. Реальную информацию дали уже довольно много, поскольку дезинформация всегда должна смешиваться, там 30% деза, а 70% все-таки надо давать какой-то реальной информации.
Да, особенно то, что можно отследить,
да,
например.
Что можно проверить, отследить.
Да.
И поэтому, значит, в общем-то, они уже понимают, что это наносит определенный ущерб. Поэтому качество информации снижается, и в ПГУ, значит, там понимают, что качество информации
уже ты помнишь, разведка.
Первое главное управление,
управление.
И военно-морские вот эксперты, которым передает эту информацию от Шадрина по военно-морскому флоту, собственно, США, и по его опыту преподавания в военно-морском колледже, по РУМО, разведывательное управление Министерства обороны, понимают, что она уже как-то, в общем, снижается качество и что-то начинает подозревать. И поэтому начинают проверочные мероприятия. Ему поручают сделать фотографию телефонного справочника РУМО, разведывательного управления Министерства обороны, к которому он имеет доступ, телефонный
все
справочник.
Переснять.
У него ему передали камеру для фотографирования, какую-то там шпионскую такую, значит, вот, оборудование. Mm-hmm. Да. И он фотографирует этот справочник. Но когда он передает эту информацию, эту пленку, и проявляют ее в Москве, то выясняется, что фокус сбит, и как-то практически ничего не читается.
Скажи, вроде Павел, задания,
вот, выполнил вроде задание, но вот как-то
он что, идет добровольно на сотрудничество с КГБ, значит, Шадрин, да? Если он задание...
Ну, его же вроде предупредили, что нет, ты пойдешь,
нет,
но это
он
будет...
под контролем ЦРУ работает.
Понятно.
Его,
то есть у него руки развязаны?
У него стимул в том, что он как бы работает на ЦРУ, ему платят деньги, он сотрудник, и его как бы повышают статус уже в Америке. Он, потому что там...
Ну, то есть он пока остается лояльным к ЦРУ, к американцам.
Ну, конечно, да. Он, так вот, да. Да, он абсолютно как бы... Пока, видимо, у него нет мысли, что он вернется в Советский Союз. И поэтому, так скажем, это больше так для него игра тоже такая. Ну, тут возникают дополнительные, значит, подозрения, что насколько он искренен, насколько он работает не под контролем ЦРУ, как об этом, в общем-то, Качнов информирует, что он, в общем, проверен.
Это как-то очень наивно не попасть в фокус вообще-то, сбить фокус при...
Ну, да, то есть... Ну, да, тем не менее... неопытный фотограф, может быть, он искренне неправильно сфотографировал.
Нет, ну, он, естественно, они сознательно сбили фокус этот
самый.
Нет,
это понятно.
Понятно, и поэтому ему предлагают, значит, встречу с представителем центра. Якобы это вот такой один из нелегалов, которые будут потом поддерживать с ним связь, что, конечно, страшно возбуждает ЦРУ. Нелегала где-то засечь, поймать, это, в общем-то, как огромная удача. И предлагают эту провести встречу в Канаде, в Монреале. Ну, Монреаль, Канада, это безопасное, абсолютно американцы считают безопасное место, полностью контролируемое и контрразведкой, и канадской контрразведкой, которая называется...
Конная полиция.
Да, Royal Canadian Mounted Police.
Да, да, да,
конная полиция. Да, королевская конная полиция. Они в смешных таких шляпах у них форма, да. Ковбойских, да, таких, да. В общем-то, ну, встретиться в Канаде, в Монреале. Потому что в РСМП, в этой королевской, есть агент контрразведки, занимающий достаточно высокое положение, наш агент КГБ, да, как раз в советском отделе. И ему поручается курирование со стороны канадской контрразведки вот этой встречи.
Потрясающе, потрясающе.
Это одна семья такая. Вот одна семья там.
Значит, встреча в Монреале состоялась под наружным наблюдением, значит, вот канадской контрразведки, которую контролирует этот вот Никон. Он был очень ценным агентом, достаточно долго работал на КГБ, в общем, до конца не был разоблачен и умер, в общем-то, ну, не разоблаченным. Потом уже они его вычислили после, задним числом, да. Ну, вот потом я где-то в одном американском, там мне, значит, источнике, смешная такая фраза, что в Ясенево получили отчет об этой встрече в Монреале раньше, чем в ЦРУ, значит, от этого агента Никона. Ну, в общем-то, американцы не видят, что ничего не происходит, там, скажем, в общем-то, состоялась встреча, вроде бы там сотрудничество продолжается, значит, Шадрину, видимо, верят, поскольку ничего с ним, как бы, не отказывается от сотрудничества, продолжают с ним поддерживать такой очень эпизодический контакт, радиопередачи там, значит, он принимает, односторонние какие-то тайниковые операции, но поток информации, так скажем, немножко, конечно, уже снижается. И...
Они говорят, пойдите перефотографируйте, товарищ Шадрин.
Ну, вообще-то... нет, не говорили, он уже работает не с Качновым, Качнов давно уехал, и Качнова завербовали и считают, передали ему контакты для работы в Москве.
Угу.
И, в общем-то, вот надеются, что он дальше будет сотрудничать с ЦРУ уже там с позицией, значит...
Ну, ты понимаешь, что это наш хитрый план, то есть, Качнов...
Эту ниточку я пытаюсь держать.
Но хитрый Качнов так ни разу и не вышел на американцев, не отвечал ни на какие их, значит, там сигналы и постановки, и, в общем, пропал. И потом американцы где-то его там отслеживали, но так, в общем, никаких контактов он так, в общем, сгинул. И он благополучно там, тем не менее, конечно, когда выяснилось, что Шадрин работает под контролем ЦРУ, то в КГБ задали вопрос, а Качнов-то
как? А Качнов-то?
Да, кем он был на самом деле? Ну, каких-то конкретных обвинений ему выдвинуть было нельзя, потому что никаких данных нет. Но держали его, конечно, под наблюдением и, так скажем, хода не давали. И он, в общем-то, так скажем, ну, наверное, был каким-то образом отстранен от уже оперативной работы и ушел тихо в отставку. Но, в общем-то, вот с Шадриным продолжали работать уже с позиции резидентуры в Вашингтоне. Опытные достаточно работники проводили и тайниковые операции. Ну, после того, как выяснилось, что Шадрин работает под полным контролем ЦРУ после Монреальской встречи, понятно, что он как раз контролировал канадская контрразведка, все это обеспечило наблюдение, значит, он их человек. Ну, то есть... Поставил задачу, встала, наверное, вытащить его в Советский Союз. Уже в Вене.
Все ближе, да, и ближе уже через океан.
Да, в Вене предложили встречу, тоже там с каким-то опытным значит, вот, сотрудником, который будет с ним поддерживать связь. И, возможно, якобы пообещали, что, может быть, будет Качнов, которым американцы тоже были очень заинтересованы как-то его найти. Ну и, в общем-то, вот где-то в 72-м году, то есть перерыв в встречах достаточно был большой.
То есть это с 56-го года все
было. 59-го это тянется, да.
Да.
И вот в 72-м году в Вене встречается он со своим куратором, опять из, который работал с ним в Вашингтоне. Тот проводит какую-то с ним беседу, значит, получает информацию, дает дополнительные задания, тайники. То есть они с ним как бы продолжают игру, делать вид, что ничего не произошло, и они продолжают с ним работать, то есть как бы, ну, успокаивая, так размягчая немножко, ну и понимая его состояние и ситуацию. Ему никаких предложений вот тут не делают, понимают, что он, значит, вот под контролем ЦРУ, и любые предложения там о, значит, выезде, наверное, вряд ли реалистичны. Он уезжает обратно в Америку, проходит еще какое-то время. Ну и где-то вот в 75-м году разрабатывается план по вывозу Шадрина в Советский Союз, принудительному. Его опять приглашают в Вену. Ну, американцы, так скажем, один раз уже осуществив эту встречу, тоже, значит, соглашаются. Ну, продолжается, да, эта игра, дорога протоптана. Ага. Поэтому он вместе с своей женой, они в 75-м году улетают в Вену.
Это вот жена Полька?
Да, с Евой.
С Евой, да. С Евой, да. Она, что с ней происходило все эти годы? Чем она занималась?
Она занималась зубоврачебной практикой, достаточно успешно. Организовал кабинет и работал по специальности. И, в общем-то, они жили совершенно нормальной, обычной такой жизнью таких американцев. Он ходил на работу каждый день.
Ставил золотые коронки.
Да, она там, да, ставила золотые коронки. И интересно, что даже после его вот уже отсутствия Шадрина, когда он уже был там, она до сих пор продолжала зубоврачебную практику. И главное, что у нее были достаточно много русских клиентов, которые, в том числе сотрудники КГБ из посольства. Поскольку она владела русским языком, ну и дантист, который не подозревали, что это вот как раз та самая Ева, и, значит, которая была с Шадриным связана. Короче говоря, в 1975 году он приезжает в Вену с ней, они останавливаются в шикарной гостинице «Бристоль» в центре в самом. А Вена почему-то уже очень нравилась КГБ, потому что, конечно, вот австрийская контрразведка тоже была
нашпигована,
ну, так скажем, под контролем.
Ну да, там аж с 58-го года, да, небось, там, вот, нашпиговали, значит, когда уходили, да?
Шадрин направляет туда в сопровождении двух сотрудников ЦРУ, которые должны, в общем-то, ну, как бы его за ним немножко присматривать и брифинговать после каждой встречи с советскими, значит, вот представителями, что, как, что быстро, значит, записать и, так скажем, зафиксировать вот все вопросы, которые были заданы, задания. Но, значит, контроль за этим все...
Густав, да. Я удивляюсь вашему вопросу.
И он обеспечил наружное наблюдение за этими двумя американцами, пас их, чтобы они не мешали, значит, вот нашим там работать с Шадриным. Ну, в общем, вот такая вот ситуация.
Вот когда это слушаешь, кажется, что все это выдумано.
Одна встреча прошла у них.
Нет, так вот, вот сидят вот сценаристы шпионского фильма.
И выдумывают
историю. Из пальца высасывают, а здесь у нас это
тебе
вот...
Надо,
как,
Лёва, тебе надо
как
сценарий
написать, знаешь?
Фильмы и Голливуду.
А уже, может быть, и есть,
я как думаю. В фильме, я думаю, что зубах у нее зубы пропитаны цианистым калием. Что за чушь я пишу, да, когда великолепно. Ну да, дальше мы идем.
Значит, ну, обычно Шадрин на встрече, он выходил там в определенное место, к кирхе одной, и там его на машине, значит, вот на первую встречу подбирали и увозили там на конспиративную квартиру, где с ним встречались. Поэтому на вторую встречу он, значит, тоже пошел совершенно спокойно, но вторая встреча была, как бы, вот, можно сказать, последней и заключительной. Была подготовлена специальная, значит, вот такая команда из четырех человек, которая была специально натренирована на то, чтобы его к захвату, и, значит, был разработан план. Значит, вот с этой кирхи уже в этот раз посадили его в машину, тут же накинули на него повязку с хлороформом, усыпили, причем одного из сотрудников подобрали, очень такого мощного, значит, бывшего спортсмена, поскольку Шадрин сам был очень такой мощный мужик, крупный парень. Удалось его, значит, вот утихомирить хлороформом и поехали к австро-чешской границе, на границу с Чехословакией, где уже ждали, ну, собственно, официальные представители КГБ для того, чтобы дальше уже его переправлять спокойно совершенно вместе с чешскими товарищами в Москву. Но на подъезде вот к границе Шадрин вроде бы так вот что-то очнулся, начал как бы сопротивляться. И ему добавили, значит, еще этого хлороформа и сделали какой-то укол. И когда его притащили, в общем, к границе, где его встречал в том числе упоминавшийся нами начальник управления контрразведки ПГУ КГБ Калугин, Шадрин был без
сознания. Олег Калугин, да?
Да, Олег Калугин. Шадрин был уже без сознания и фактически мертв. То есть они его...
Так мертв или без сознания? То
есть это... Ну, в общем, он, видимо, отключился в момент передачи, он кончался. Видимо, от передозировки вот этого хлороформа, какой-то укола, видимо, недостаточно были квалифицированы, потому что встречали, в общем, медики на границе, но уже они ничего не могли с ним сделать.
А там, может, запаниковали, что он начнулся и начинает сопротивляться.
Да, запаниковали, что он как раз к границе подъезжает, тут, может, какие-то осложнения. Короче говоря, привезли в Москву уже только тело, которое тихо где-то похоронили под каким-то вымышленным именем. И, в общем-то, где он находится, это все сейчас уже неизвестно, наверное.
Ну и что, здесь история кончается или какие-то хвосты у нее есть?
Нет, история не кончается, потому что, конечно, операция дерзкая, американцы возмущены. Они считают, и как бы вот уже через где-то неделю или две американский консул приходит в МИД, американский гражданин Николас Джордж Шадрин, и, пожалуйста, вот объясните. Ну, естественно, ему ничего не объясняют, потом говорят, что вообще мы ничего не знаем, он вроде бы, да, пытался связаться с советскими представителями для того, чтобы вернуться в Советский Союз, он хотел вернуться, но он не пришел на встречу, и мы ничего не знаем. Ну, потом идет уже разговор на уровне госсекретаря Киссинджера, который в разговоре там с Громыко в то время тоже ставит вопрос, а где Шадрин? И вот произошло такое, значит, исчезновение американского гражданина. Мы просим как-то, в общем, найти, проинформировать нас, что случилось. Ну, естественно, опять тоже никаких нету. И заключительный аккорд, это президент Форд на встрече с Брежневым, тоже ставят этот вопрос. То есть они, американцы, в общем, долбили до последнего. Ну, конечно, в общем-то, вряд ли что-то можно было ожидать, что советская сторона что-то ответит. Ну и, наверное, вот только в 85-м году американцы от Юрченко Виталия, который мы говорили, он тоже был перебежчиком.
Таким... Ты помнишь эту историю?
Да, вот да. Он рассказал ЦРУ, поскольку он тоже непосредственно отменил отношение к этой операции, он рассказал ЦРУ, на самом деле, что произошло, что Шадрин скончался, и вот как операция эта произошла, и, в общем-то, что случилось. Ну, вот до последнего времени было известно, что Ева, в общем, жила в Вашингтоне, как-то занималась практикой зубоврачебной, Она не знала о том, что Шадрин двойной агент, она знала, что он работает с ЦРУ, но не знала, что он как-то связан с советской разведкой.
С самого начала вот эту вот историю, когда там да. начали прощупывать, где он, что он, она уже была не в курсе.
Да, она не в курсе была, угу. да. И поэтому, значит, вот, ну, Качнов, как я уже говорил, он был отстранен от работы, и в 83-м году он скончался в Москве, ну, уже, так скажем, от естественных каких-то причин, хотя... Подозрения,
без подозрений,
подозрения обстоятельства бывали.
Конечно, бывали, ну понятно, да.
Да, все может, могло быть.
Но ну, мы не участвовали в его ликвидации.
Да, ну и в общем, Энгельсон тоже точно. Ушел в 87-м году.
Как-то ты странно смотришь, в бок вообще-то, честно говоря.
В результате вообще вот возникает вопрос, ну и что из всего этого
следует?
Каков результат? Ну, для, наверное, советской разведки, да, в общем-то, ликвидировали канал дезинформации, вытащили, вот, агента ЦРУ, разоблачили его, но не достигли главной цели, хотели, в общем, сделать из этого такое большое пропагандистское шоу, но не довезли, значит, живого Шадрина, поэтому ничего не получилось.
То есть заинтересованы были его довести живым?
Да, ну, конечно,
ну,
так, естественно,
его убивать
да,
не хотели,
уже хотели да, его довести живым, и я говорю, что вот использовать в какой-то пропагандистской акции такой для дискредитации ЦРУ, что тогда, в общем, ну, была одна из задач КГБ. Ну, и, наверное, так скажем, КГБ тем самым обозначил, что, ну, вот изменников мы как бы не забываем, что мы им интересуемся, и, ну, видимо, с тех пор... Как-то эта традиция...
Сколько бы веревочки.
Да,
да все, конец будет, да. Нет, вообще...
Американцы тоже, они, в общем, получили какую-то информацию по деятельности КГБ, направляли дезинформацию, сбили, так скажем, каких-то с курса какого-то, наверное, выявили использование вот этих агентов в различных спецслужбах, так скажем, ну, выявление то, что это был как бы вот двойной агент, игра, то, наверное, в оперативном плане, в общем-то, тут можно сказать, что КГБ
какой вообще получил преимущество. У вас был счет две недели назад, когда вы подсчитывали очки КГБ и ЦРУ.
А вот, наверное, в этом и как бы возникает вопрос, а кто вообще, а есть ли победители, а могут ли быть вообще победители в этой вот такой схватке пауков? И, наверное, тут как бы невозможно не потерпеть поражение и невозможно победить.
Ну,
и получилось так, что это, в общем, такое между, в плане государственных отношений, ничего, кроме, так скажем, того, что испортили отношения с американцами еще больше, ничего не получилось, да?
А это как раз было, значит, это все это здесь продолжается в 75-м, а это ведь
это время знаменитая
разрядка тогда же идет. 72-й год,
встреча
да.
в Владивостоке, знаменитая Брежнева с Фордом. Там,
значит, вот до этого в 72-м да. Никсон у нас ездит.
Никсон,
да. Помнишь,
пол Москвы тут снесли там.
А в Ленинграде первый этаж покрасили, то, что из машины видно.
А Невский проспект называли Никсон-стрит.
Никсон-стрит.
Заасфальтировали Невский проспект.
Вы молодые люди, не помните, а это помню, как снесли старые постройки, где сейчас стоит памятник Владимиру.
Да, весь угол снесли, да, я помню.
Очень расчистили.
Ну, короче говоря, в общем, Никсон. Хорошего ничего из этого не вышло. И получилось так, что это какой-то такой внутренние разборки, ну, вот двух, да, спецслужб. Они, так скажем...
А вот скажите, пожалуйста, дорогие друзья,
так.
Скажите, пожалуйста, были ли какие-то вот за это время вот капитальные, скажем, вот прорывные сведения, которые, в общем-то, меняли историю?
Ну, Пеньковский, например.
Пеньковский, да?
Ну, Пеньковский, да, ну вот... Видимо, начался, Гордеевский начал, да, где-то в конце 70-х, он же ведь уже...
Ну да, где-то в Дании, да.
Завербован. Ну, это другого уровня, то есть это уже больше выход на политический какой-то уровень, на политической разведке, там доступ к документам каким-то МИДа, которые действительно, может быть, имели политическое значение. А вот, ну, наверное, работа с вытаскиванием Шадрина, ну да, пропагандистская какая-то могла быть от этого...
Вообще есть какая-то информация, как его хотели использовать? То есть выкрутить ему руки, чтобы он разоблачался?
Нет, ему, наверное, пообещали бы, что его отменяют смертную казнь, да, там как-то, в общем, обещали ему, наверное, пообещали, что он будет, так сказать, сохранят ему жизнь и, наверное, семью его как-то, в общем.
Ну, это, наверное, было
поэтому...
бы...
Наверное, могли бы уговорить.
Могли бы уговорить, но это, наверное, выступление по телевидению.
Ну да, это вы помните.
Как... Но это разряд, вот, уже такие, не проходили уже такие вот грубые...
Да, когда-то перешел, помнишь, сотрудник Радио Свободы?
Да, да.
Который да. Тоже, это была большая пресс-конференция, там да. Шумели, Радио Свобода. Там,
значит, но это вот, не приносило такое. Какого-то заметного, ну, конкретного результата.
Для советского руководства это было хорошо и красиво. Да. То, что это там в международном плане, может быть, не очень играло, ну, какая разница.
Слушай, ты упомянул, вот, мы говорили, не грех повторить, так,
да.
Учитывая, что ты эксперт по этим вопросам, так. Вот. И мы... Да, ты закончил?
Да, в принципе, да.
Мы просто хотим тебе предложить, зная твое увлечение литературой и искусством, значит, сделать такую передачу «Великие английские писатели на службе у разведки».
О, ну это же замечательно. Там кто? Там Даниэль Дефо, да?
Продолжай.
Даниэль Грэм Дефо. Грин.
Грэм Грин.
Да. Сомерсет.
Сомерсет Моэм. Моэм,
да. Да.
Джозеф Конрад, такой был венгер, который стал классиком...
Он поляк, конечно.
Английской литературы. Как он называется, весь знаменитый там какой-то шпион. Да. Ну и, естественно...
Ну это, я думаю, что...
Автор для... Маугли.
Киплинг.
Да, Киплинг.
Да, нет,
ну... Ну, грешат, что и у нас там были... Что... Иван Сергеевич Тургенев, например, немножко так пописывал там и из Франции.
И его агентесса Виардо.
И, в общем-то, были еще...
И сам еще, и господин Виардо, который там несчастный был.
Да. Который дружил, кстати.
Есть еще замечательное про писателей. Вот есть раскопанная была история чуть-чуть ранее... Это с Василием Кирилловичем Тредьяковским, так вот презираемым, что он тяжело писал и мутно, и вообще был там предал Волынского, которого казнили при Анне Ивановне. Оказывается, было очень интересное исследование, что еще в юности, из Астрахани, откуда он был заслан, он входил в группу, которая Куракин тогда был. И вот во Франции и в чуть-чуть вот том, что Фландрия, вот здесь вот, эта разведка была такая, политико-религиозная. Очень интересовался Петр...
Шпион, как он это все помнит, понимаешь?
Я маленький был, но я про Тредьяковского маленький был, я его только старым знал, да? Мне книжку подарил свою, вот,
да.
Телемахида.
А, понятно,
Телемахида.
Да. Ну, вот. Это наша настольная книга, ты знаешь.
Ну, конечно, да, как чучто, чудище, обла, озорно, стазевный лаянь. Вот. А, ну, там очень интересные есть вещи, что это была действительно миссия, а не просто нищий студент сбежал. И существуют кое-какие документы на этот счет. Так что это тоже можно раскопать.
Ну, в общем, вот такой литературный. Нет,
Антиох Кантемир, посол, это... и великий, посол и великий стихотворец.
Антиох, ну как его можно забыть?
Ну, видимо, вот какая-то страсть шпионить, она вечная. И вот где-то там я видел, что первые шпионы, это вот в Библии описано, которые искали землю
обетованную,
да, послали их, значит... Ханскую, значит, и, в общем,
да, под прикрытием.
Под прикрытием,
вот,
да.
А скажите мне, пожалуйста, ведь все...
А Троя, Троянский конь, это блестящая разведывательная операция.
А его, это самое кодовое имя Улисс.
Улисс, абсолютно.
Да, кодовое имя. А вообще очень интересно, вот в эти, как многое ли изменилось, вот когда в 50-х годах, вот после смерти Сталина, после того, как вот тогда Берия даже со всеми его предложениями, вот, кстати говоря, потрясающими.
Да, там объединение Германии.
Да,
там
внешнеполитические прочее, его предложения, которые были за пару месяцев тогда сделаны. Как вот изменилось вот... И вот и разведка, и все вот при таких скачках и переменах, которые были
изменилось
в 50-х годах.
То есть было принято решение, что разведка, вообще КГБ не может работать против партии. Да, то есть,
но, это внутренне.
Внутренне, да.
Да. А как изменилось на внешнем? Что-то такое...
Тоже была реорганизация. Это так непростой вопрос. Как
нет, ну я все... думаю, что все-таки внешняя разведка, она в меньшей степени была подвергнута вот таким каким-то репрессиям, которые были в контрразведке, когда следователи там, которые бесчинствовали, их, в общем-то, конечно, и увольняли очень много, и ну, сажали. Были приговоры, и, конечно, но, наверное, разведка ведь она подчиняется политике очень сильно. То есть она действует сугубо в рамках вот политических установок и задач, которые на тот момент были. И поэтому ну, она как занималась, там тогда, видимо, была переориентация как раз на работу по США, как раз это вот, так сказать, завершение атомного проекта и продолжение работы вот по... военной тематики. Поэтому мне кажется, что разведка, она не очень тронулась, но я вот говорил уже, что это вот были кадры такие, которые в то время еще действовали и Кембриджская пятерка, и, в общем, Блейк, и были такие серьезные источники.
Там было, во-первых, серьезные источники, да, и... а во-вторых, там все это уже потом забурлило как-то. Mm-hmm. Когда пришли в ужас.
Что интересно, дело Шадрина, вот я о нем... Ну, тогда работа вообще мало что знала, но вдруг неожиданно вспыхнула, но быстро погасла в связи с Калугиным. Калугина же надо было изобразить как такого опытного шпиона, значит, агента ЦРУ, который на них работает. Смотрите, даже вот это, вспомнили это дело Шадрина. Кто отвечал за это? Калугин. А не Калугин ли его специально убил, чтобы тот не приехал и не рассказал в Москве, что вот такой Калугин был завербован, значит, в Соединенных Штатах. Вот такая версия тоже была, да, да. Что он много, значит, сделал вещей, которые его как бы прикрывали. И одно из них, вот это дело Шадрина. Ты помнишь эту историю?
Ну да, конечно, Крючков с ним воевал и сослал его. И как бы вот Калугин же он... Вместе с Яковлевым они же учились вместе в Колумбийском университете и жили в одной комнате.
Что их там и в обоих и завербовали.
А, ну вот это да, история. Там, ну это как бы связка области, да, была. Зеркальных.
Да, 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 да. Но уже Крючков свято в это верил.
Да, даже Крючков Яков... действительно в это верил.
Верил, верил абсолютно точно, потому что когда пришел Примаков директором разведки, даже приходила специально следственная группа и говорила, дайте нам документы, о том, что вот, значит, Калугин, когда, где, при каких обстоятельствах они были... На что Примаков говорит, это полная чушь, так? Пожалуйста, открыты для вас архивы, ищите. Я давал указания, ничего не нашли, подтверждающие факт вербовки там Яковлева, Калугина, ЦРУ. Но многие и тогда верили, и думаю, до сих пор верят.
Что... Но до сих пор, когда...
Нет, ну я думаю, что вот потом, когда были источники, все-таки Хансен и Эймс, если да, бы там,
они,
наверное,
да, они бы передали.
Сдали, да.
Давали ну, информацию, в общем-то, теории да. заговора всегда, да. они нерушимы, да. Потому что это как в свое время, когда
но говорили... Это украшает жизнь.
Да, нашли кусок проволоки, значит, это древний телеграф. Не нашли, значит, древний...
У них был уже, да, интернет был.
Беспроволочный телеграф, да. У них уже Wi-Fi был
да,
тогда.
Точно.
Вот еще одно, конечно, вот меня всегда как-то заботило вот, в истории и разведки, и советской тоже. Вот, вот такой жутковатый период, и абсолютно вредоносный, по-моему, с 1937 по почти по 1940 год,
не, ну это
когда
был...
остались, мало что уничтожили дипломатов да. тогда, порвали все связи, которые только были все. У них. Но ведь и, насколько я понимаю, и разведывательная часть была тоже совершенно разрушена.
Перед войной вообще перед это войной. Были ошметки одни.
Слепые и глухие были. Да, да.
Ну да, в Германии резидентура была разгромлена, в Англии, в общем-то, там практически по одному-два сотрудника, которые там...
Пятерка мне там... Филби рассказывал, да, ну, может, и ты присутствовал в беседах, что они на долгие там, месяцы оставались без связи. Они, конечно, слышали отголоски, что там происходит в Советском Союзе, но они не могли себе представить. Там у них, допустим, куратор сегодня встретился, завтра он исчез.
Его уже нет, и даже мы знаем таких кураторов, даже знаменитых знаем. Да.
Потом появляется новый, который тоже через какое-то время исчезает. Их просто вызывали в Москву и ликвидировали, или в лучшем случае для них отправляли в лагеря.
Но я думаю, что до конца вообще явление вот этой паранойи объяснить невозможно. Вот я не могу.
Нет, просто Сталин, как, видно, как на каком-то система... этапе решил, что нельзя доверять этой разведке. Что-то, чем они там занимаются? Вот операция Трест.
Ну, это же не только разведка, нет, это как, Артур, вся страна.
Тогда, все придумал вот эту операцию.
Это есть какой-то, ну... Был этот разговор или не был, когда Сталин спрашивает там, Дзержинского, Феликс, а что у тебя за организация Трест? Ну, он докладывает, что это под нашим контролем все. А ты уверен, что она под твоим контролем? Там же люди, которые искренне верили монархистских убеждений, что они работают на восстановление монархии. Так? Да. И завтра как бы они поднимут свой меч против советской власти. На всякий случай... ликвидирует эту организацию.
Ну, и ее, как и наркомендел, тогда совершенно профессиональный наркомендел был ликвидирован. Абсолютно. Я читал, вот меня совершенно потрясло, что Литвинов узнал о том, что Бенеш соглашается на Мюнхен. Угу. Он узнал через 2 недели после того, как он согласился. Это было совершенно, когда там все решалось днями.
Ты как это объясняешь, что не было источников информации?
То есть обладает связями, ну, да. Люди говорят на языках, а там заменили выдвиженцами, которые совершенно не знали страны. Вот вы говорили, что человек очаровывается страной очень часто, а здесь были как в темный лес, ну, да,
без
просто
языка
входили. Без языка, без знания, без всего.
Некоторые оказывались действительно уникальными такими умницами, которые налаживали там связь, а другие просто не справлялись. Да.
Но те, кто налаживал связь до конца 1937-1938 годов, было большинство у Литвинова. Большинство. Это было очень профессиональное сообщество.
Да,
тогда. И с разведывательным сообществом тогдашним работали вот на как-то очень серьезно и очень дипломатично работали. И это было установившиеся такие современные связи. В общем, очень интересно посмотреть вот на такие истории, даже иногда из ряда вон выходящие или рутинные истории.
Давай дадим задание Льву Сергеевичу, чтобы он продолжал изыскание.
Давайте, кстати, ну, я не историк, и поэтому мне, наверное, да.
Не прибедняйся.
Посмотрим, найдем так, что-нибудь продолжайте. Интересное, но нам действительно
Алексей свои
Алексеевич
связи.
Хочет интересные истории, понимаешь, ему нужны сенсационные вещи, а их уже...
Я отвечу, как в Одессе, что у нас была сегодня интересная история.
Ну,
по-моему, эта история замечательная. И вот давайте мы будем продолжать. И сейчас мы поблагодарим Льва Кошлякова.
Да.
Товарищ Кабаладзе, мы поздравляем еще с днем рождения.
Ой, спасибо большое. Спасибо.
Прошедшим днем рождения, который страна широко отмечала, но все равно я еще считаю своим долгом поздравить.
Спасибо
большое. Сейчас будет чрезвычайно интересно и тоже об изысканиях исторических, о своей семье. Вот Антон Сосковец этим занимался, и это выросло в книгу из когда-то конкурса «Моя семья в Первой мировой войне».
Да, я сегодня слушал этого
Алёшу Кузнецова.
Кузнецова,
да, он об этом рассказывал.
Выжил интересно этот Кузнецов,
вот
слушайте,
сейчас,
одно удовольствие.
Да, там потрясающе было тоже. И вот и сейчас будет на «Дилетанте» в 14.05 книжное казино об этом. Ну, а живой гость представит вам, как всегда, тарадарам, в 15.05 Ольга Журавлева в программе «Одна». Спасибо
всем.
До свидания.
До свидания.
До новых встреч.
Спасибо.